Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас всех!
Спасибо, Господи! Отец Макарий, благодарим вас, что вновь посетили нашу студию. Еже по обычаю будем с вами разговаривать на разные вопросы, касающие нашей веры и духовной жизни. Отец Макарий, вот скажите, что такое смерть без покаяния и как быть в такой ситуации?
Знаете, тут есть факт, как бы сказать. Факт очень простой и печальный. А вот факт этот печальный выражается непрерывностью линии жизни. Вот если я бросаю мяч куда-то такой, или камень, вот он летит по какой-то линии, траектории своей, заданной законами физическими. И пускай даже я не вижу, как он продолжает лететь, но он будет лететь по той же траектории, с одной и теми же законами. Вот так же линия моей жизни, когда она видима, вот ясно, что с человеком происходит, он живет. Значит, наступает момент телесной смерти, жизнь продолжается по тем же законам жизни духовной. И куда человек двигался в своей земной жизни, к добру или к злу, к свету или к тьме, к хорошему или к плохому, вот туда она будет продолжать двигаться за пределами вот этой вот видимости. И вот и смерть без покаяния, если можно о ней говорить так хладнокровно, это есть продолжение печального, прискорбного, гибельного жизненного пути за пределами физической смерти. Но есть тут еще и другая сторона в этой фразе, такая уже немножко формальная и даже предрассудочная. Ну, представь себе пожарника, которого вызвали на тушение пожара. Вот он поехал, ему сейчас не до покаяния, он находится на задании. И вот он врывается в дом и видит, что надо спасать людей из огня. Идет, вопреки, даже не вопреки, а подчиняясь всем командам, которые ему дают, и вопреки страху, и рушится кровля, и он погибает. Ну что, можно ли сравнить смерть этого героя с вот этим вот гибельным путем, о котором я говорил? Ничего общего нету. Хотя тоже скажут, смотри, а вот он умер без покаяния. И это будет предрассудок, это будет суеверие, это будет совершенно недопустимое применение этой фразы к жизни, к смерти этого геройского человека. И такие случаи были, надо сказать, в житиях святых. Мы помним, Артемий Веркальский был убит молнией, невежественные крестьяне сочли, что вот его Бог покарал, что его хоронить даже не надо на общем кладбище. Ну, сами понимаете, он оказался святым. Ну, так что смотрите, не попадайтесь в плен к словам.
То есть получается, что Господь выпускает такое, как следствие прошлой жизни?
Ну, кто знает, почему. Всех причин мы не только не способны охватить разумом, но и даже перечислить не можем. Какие могут быть причины тех или иных этапов, элементов жизненного пути того или иного человека. Просто за одной и той же фразой, как я говорю, могут скрываться совершенно разные явления. И наша здесь обязанность и опасность ни в коем случае не поддаваться какому-то формализму и не делать выводов серьезных, далеко идущих, на основании внешних каких-то проявлений.
А как быть родственником в этой ситуации?
Как любым родственником. Не надо ни в коем...
Люди просто задают такой вопрос. Можно ли вымолить этого человека?
А вот у нас слово «вымолить» вот оказывается главным ключом к недоразумениям. Главным ключом к недоразумению. Если мы подумаем, спросим себя для начала, есть ли такое слово «вымолить» в Священном Писании? Или в канонах Православной Церкви? Или еще в каких-то таких серьезных богословских...
Церковь молится о покаянии.
Церковь молится, как и каждый из нас. Но слово «вымолить» в русском языке имеет глагол, это глагол совершенного вида. Совершенного вида означает «завершенное действие». А это, конечно, глубочайшее заблуждение. Завершенные действия за Богом. И пытаться как-то у него эту прерогативу отнять, это вот большущая опасность. Вот так вот. Так что молиться нам надо всем. Обстоятельства смерти ни в коем случае не принимать в качестве какого-то решающего фактора. Пытаться за Бога решить, что происходит с человеком. А наоборот, смиренно и усердно продолжать нашу молитвенную жизнь, как то предлагает и учит Православная Церковь.
Вот встретил буквально недавно такой вопрос одного человека в интернете. Он задает такой вопрос: почему нужно спешить делать добро? Почему нужно спешить?
Почему нужно спешить? Потому что жизнь довольно короткая. Вот молодым людям кажется, что жизнь очень длинная. И я сам даже себя помню в детстве, в юности, какими длинными казались такие периоды, как неделя, семестр, там учебная четверть, год вообще. Сейчас в старости уже, смело говорю, в старости, потому что я уже получаю пенсию, год проходит вот таким вот образом. Раз, и все. Мало того, вот я иду сейчас, вот сейчас лето. Жарко, все ходят, значит, в майках, там, естественно, жарко. Иду по знакомому месту какому-то, я вспоминаю, как здесь бывает зимой, когда падает снег, когда лежит ледяной покров. Потом этот снег тает, наступает лето, распускаются там листья. Потом эти листья опадают, как-то это все перед глазами проходит, прокручивается. Так же, как вы, молодые, наверное, люди, идете утром там, на работу и думаете, что вот будет вечер, там солнышко зайдет. Это перед вами. Вот это вот прокручивание суточного круга уже под старость превращается в прокручивание годового круга.
Все равно переживаешь. Хочется, как бы, чтобы время было подольше. Особенно, когда если есть чем заниматься.
Когда времени не хватает.
Это по-другому происходит.
Да, верно. Времени не хватает, его мало. И это, я думаю, это хорошо. Когда времени не хватает, это хорошо. Переживать тут нечего.
Вот возьмемся к вопросу «спеши делать добро». Самое удивительное, почему у человека возникает такой вопрос? Ведь мы всегда учим и своих близких, и нас учат, и в школе, что нужно делать добро. Но как так получилось, что человек задает этот вопрос, почему нужно делать добро?
Трудно сказать, видите, почему по 3-4 словам узнать человека, что у него на уме, крайне сложно. Невозможно.
Но ведь это проблема, может быть, и общества.
Я не вижу проблемы. Проблема общества, скорее, в забвении своего жизненного назначения, в забвении своего человечества, своей человечности. Вот эту проблему я вижу. Она другая сторона этой проблемы. Это, ну, такое немножко грубоватое слово, отупление или одубение человека, превращение человека в дубину. К сожалению, мы это встречаем. Мы убеждены, что это, ну, как бы сказать, личная проблема тех, кто одуревает. Но, к сожалению, есть и общественные факторы общие, которые подталкивают человека к утрате своей человечности. Мы видим это за рубежами нашей страны, и мы видим это в нашей стране тоже. Вот с этим надо вести борьбу, очень основательную и бескомпромиссную. И если мы будем, если избавимся от этой заразы, если мы поставим ей заслон, ну, тогда у нас не будет вопросов, почему надо спешить делать добро.
А что такое человечность? Как это понять с православной точки зрения?
Очень просто. Образ и подобие Божие. Человек настолько человек, насколько он стремится уподобиться, восстановить свое богоподобие, сохранить свой образ Божий, жить теми законами, которые даны Господом. Это относится ко всем, не только к православным людям, которые читают Священное Писание, изучают православное там, богословие, антропологию. Нет, это относится ко всем нормальным людям всех времен и народов. 2000 лет назад Господь Иисус Христос пришел на эту землю, Бог стал человеком, но человеческое назначение, человечность существует столько, сколько существуют люди. Мы это видим по древним памятникам культуры, письменности, которые существуют во всех подлинных культурах.
Вот вы говорите о заслоне. Что вы имеете в виду?
Борьбу. Борьбу. Жизнь – борьба. Вот это очень важно помнить, что жизнь – это не состояние. Вот встал на эту точку. Вот я хорош, хочу быть хорошим. Вот я должен быть хорошим. Вот здесь стоять в этой точке. Или вот я там должен быть, ну, не знаю, материально обеспеченным. Вот я эту точку должен занять. Или еще что-то. Нет, очень хорошо, в общем, некоторые даже наши современные авторы ссылались на сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», где в такой гротескной форме кто-то, один из героев говорит другому, здесь, чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. Ну, такой как бы парадокс, шутка детская, в общем-то. А на самом деле, да, чтобы остаться на месте, то есть чтобы не утратить того, что имеешь, надо бежать изо всех сил, то есть стремиться действовать. Царство Божие силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Сказано не случайно. Почему? Ну, по целому ряду причин, и вот эти вот факторы противодействия, факторы конфликта, они вокруг нас, вне нас, постоянные. Об этом нельзя забывать ни минуты. И поэтому-то и многие вот события окружающего нашего мира перестают быть тайной, перестают нас шокировать, удивляться. Когда кто-то спрашивает, вот у нас все вот было хорошо, а потом вдруг раз, и там все испортилось. И скажите, возьмем какого-нибудь полковника или майора, я уж не знаю, генерала, и который скажет, знаете, вот эту высоту мы ей занимали, эту высоту, а потом противник нанес удар и выбил нас оттуда с этой высоты. Ну, никто не удивится, не станет хватать себя за волосы. Подумает, да, что произошло, каким образом мы потерпели это поражение, и что делать дальше, держать ли оборону или идти в контратаку, неизвестно. Ну, в всяком случае, удивляться никто не будет.
Вот скажите, вот раз мы так сказали о детских сказках, вот все равно формирование личности идет с самого раннего возраста. Да. Говорим все, что воспитание это в семье. Но все равно есть очень много внешних факторов. Ну, в детском саду, в школе.
Да, абсолютно.
Скажите, пожалуйста, что вы могли бы вы посоветовать молодым родителям? Ведь вы занимаетесь в епархии именно вопросами семьи.
Правильно, да, комиссия по семье и материнству.
Вот. Ну, для того, чтобы действительно формировать правильный образ и подобие Божие в этих детях. Ведь, ну, понятно, пример, но ведь есть же внешние какие-то факты.
Правильно.
Те же там книжки и так далее.
Верно,
вот.
Верно. Баланс, должен быть баланс между влиянием семьи, между заботой о влиянии семьи и открытости миру. Потому что, ну, понятно, как всегда, два характерных и оба, так сказать, вредоносных нарушений. Одно нарушение, когда родители говорят, а что, есть школа, есть детсад, что мне беспокоиться? Я вот сяду, ногу на ногу сложу, буду телевизор смотреть, или пойду рыбу ловить, или с друзьями там пиво принимать. А дети будут расти, с ним будет все в порядке. Вот это абсолютный опасный бред, и вздор, и убийственный, самоубийственный по отношению к детям. Но и обратная картина тоже бывает столь же опасна. Часто ее бабушки с дедушками ее очень любят разыгрывать, да и некоторые родители. Наши дети, мы должны их держать под защитой, мы не должны их пускать туда, мы не должны им открывать то, мы не должны им там разрешать смотреть это, мы не должны им... Ну, дети оказываются в положении, я уже не скажу заключенных, а в положении каких-то лабораторных препаратов. Но этим лабораторным препаратом в какой-то момент, кому раньше, кому позже, а уж 18 лет наверняка всем, предстоит стать людьми, предстоит выйти в эту жизнь. Если они к ней не подготовлены, если они выросли в положении лабораторных препаратов и ждут страшной катастрофы. И это бывает, это реально происходит на наших глазах. Значит, вот так вот, с самого раннего детства дети должны видеть вот этот дом, вот это наш мир, вот это мир нашей семьи. А вот там, за окнами, за дверьми, происходит нечто совсем другое. Что-то хорошее, а что-то не очень хорошее, а что-то и опасное, а что-то и губительное. И вот в этом, вот в этой диалектике, в этом сочетании домашнего и внешнего, родители, нормальные родители, как раз и ведут своих детей от состояния детского, несмышленого совершенно, к возрастанию, совершенствованию и вхождению в их собственный взрослый мир.
Скажите, пожалуйста, вот как привить любовь к храму маленьким детям? Знаете, зачастую бывает так, что много праздников, много служб, родители привыкли посещать эти службы. А как быть маленьким детям?
Правильно.
А если они не хотят в храм идти?
Очень хороший вопрос. Привить. У нас иногда слово «привить» заменяют на слово «прибить». Да, но вот одну букву заменяют и считают, что так и должно быть. Ни в коем случае, эту букву не заменяйте. Дети, ну, возраст бывает у них младенческий, когда они еще вообще не особо-то интеллектуально живут. Просто младенцы. Ну, младенцы приходят в храм с детьми, с родителями. Вместе с родителями принимают святые тайны, помните, вместе. И пока я говорю, причащать детей – дело неправильное. Правильно причащаться, вот, принимать святые тайны вместе с детьми. Вот это так. Ну, а вот дальше, начиная с некого сознательного возраста.
Ну, где-то 5-6 лет, примерно.
Да, может быть, даже и пораньше. 5-6 лет. Ну, многие дети уже 5-6 лет очень даже шустро понимают, что происходит. Главный принцип таков. Храм – это привилегия. Нечто желанное для них. Нечто, к чему они стремятся – и не всегда получают. Вот об этом надо родителям думать. Это не то, что какая-то академия наук или какая-то хитрая тут политика, тактика, стратегия, ничего подобного. Это обычный родительский просто здравый смысл. Чтобы детки, вот начиная, говорю, с первых проблесков разума, осознавали, ощущали, что храм, в храме есть что-то очень хорошее, к чему можно стремиться, и можно стремиться получить... И найти, ну, не всегда выйдет. Где-то есть что-то, какой-то прокол или что-то, ну, значит, не всегда, не каждый раз. И маленьким детям очень важно понять, что малые дети до буквально лет 7, одна и постарше, они живут, так сказать, они смотрят на мир глазами родителей. Как родители относятся к окружающему миру, так относятся и они, подсознательно. И если родители воспринимают богослужение, церковную службу, храм, как некоторую обязанность, такую, знаете, занудную, как вроде пойти, надо заплатить за квартиру, за телефон, пойти в церковь, вот это, или даже просто пойти на работу, что работаем в поте лица своего, так сказать. Наша трудовая деятельность далеко не всегда это радость и удовольствие. Это труд напряженный. А храм, богослужение не так. Это тоже может быть некий труд, но наше отношение к нему, к этому труду, и то отношение, которое мы передаем детям, должно быть совершенно иным. Ну вот, а какими способами? Уже каждый ребенок по-своему. Каждый ребенок по-своему, каждая семья по-своему. Вот цель должна быть вот именно такой. И вот там, таким образом, ваша любовь, дорогие родители, ваше отношение ко Христу лично, богослужение в целом, ко храму конкретно, передается, переходит на детей, поскольку вы составляете с ними единое целое. Если вы не будете заботиться о том, что составлять с детьми единое целое, то и храм не будет составлять с ними единое целое. Так что здесь все укладывается в одну картину.
Вы знаете, как вот в известной детской песенке советского кинематографа, вот «Маленькие дети, нам хочется гулять». Вот ребенку вот хочется выйти на улицу, ему вот скучно. Если взрослые порой не понимают, что происходит на службе,
так.
А что же детям?
Хорошо, правильный вопрос. Да, маленьким детям хочется гулять, но то они и маленькие, поэтому их хотение перешибать чем-то такое, перекрывать каким-то дисциплинарным, значит, усилием, ну, далеко неразумно. Если ребенку пора спать, время там 9:30, к примеру, я не знаю, и у них есть такая дисциплина, что им надо ложиться спать в это время, а им хочется гулять. Ну, родители говорят, ну, уже хочется, не хочется, любезный, давай уже иди. И здесь может быть употреблена какая-то мера педагогического, так сказать, принуждения. А если речь идет о храме, не факт. Надо 3-4 раза подумать, прежде чем такого рода административное принуждение к этим детям применять. То есть все очень много зависит от возраста, от индивидуального состояния. Но неразумнее ли было бы сказать этому ребенку, ну, конечно, ты мал еще, несмышленыш. Ну, да, тебе кроме гулять, так тебе ничего и не надо. Подрастешь немножко, ну, тогда посмотрим. Особенно это хорошо действует, когда есть дети разного возраста. Когда есть маленький, которому хочется гулять, и постарше, который уже, ну, что-то такое соображает. И что-то такое сказать маленькому. Ну, ты мал, куда там тебе? Куда там тебе за братом или за сестрой? Еще не дорос. Значит, в следующий раз дорастет. Конечно же, захочется ему обязательно. Это детское такое, ну, примитивное тщеславие, желание быть наравне со старшими. Вот его куда-то такое потянет. Иными словами, стимулировать доброе начало и как-то, значит, компенсировать или блокировать ненужные.
Вы знаете, вот в многих храмах бывает часто замечают, что есть детские площадки, песочницы, и дети во время службы, ну, бывает, там просто играются.
Так.
И многие вот настоятели, там, батюшки вот запрещают. Говорят, дети должны быть в храме.
А для чего же они построили детские площадки?
Нет, там, где запрещают, там нет детской площадки.
Ну вот и все понятно уже.
Ну как все равно?
Ну вы правильно говорите, строят детскую площадку не случайно. Именно для этой цели. Чтобы дать детям какую-то дорожку к храму. Чтобы они приходили в возрасте 3-4-5 лет, они приходили, так сказать, на детскую площадку, потом с нее как-то открывалась им уже перспектива богослужения. Чуть постарше, он уже, ему будет уже не кстати эти там на качелях качаться, он же пойдет со взрослым в храм. меня был очень интересный опыт. В нашем городе, в Иванове, есть храм, где очень хорошая детская вот эта площадочка оборудована. Ну, и вообще хороший очень храм преподобного Серафима Саровского, чудотворца. И на одном совещании я был с городскими работниками городской администрации, в общем-то, далекими от церковной жизни. Речь там шла о делах совершенно посторонних. И вдруг один из этих чиновников, мне совершенно незнакомый, говорит: я должен одно дело, заявление сделать одно для вашего митрополита, для правящего архиерея. Ну, я перепугался немножко, думаю, какое будет заявление. Он говорит: я там вот недавно был в таком-то районе, увидел храм, вот назвал этот храм Серафима Саровского. В этом распорядитесь, чтобы все храмы были оборудованы точно так же. Но храмы оборудуются не распоряжением архиерея, а в основном стараниями настоятелей и приходского актива, но вот его реплика была очень характерна.
А вот скажите, правильно ли детей заставлять молиться?
Конечно, нет. Конечно, нет. Разумеется, нет. Заставлять надо, в принципе, как можно меньше. Но молитва, если элемент принуждения входит как-то с детства, соединяется с идеей молитвы, ну, значит, эта идея молитвы просто будет отравлена. Это как яд. И к взрослению этого ребенка, ну, она от него, знаете, как отомрет. Можно детей просить молиться. Можно детям предлагать молиться. Лучше всего молиться вместе с детьми. И по тому же самому принципу, чтобы они воспринимали свое молитвенное дело как некий шаг в сторону родительского мира, что в сторону взрослости, в сторону взросления и совершенствования. Вот ты уже подрос, вот ты сейчас уже побольше стал, вот можно тебе сейчас кое-что сказать, кое-что тебе раскрыть, кое-чему тебе научить, чему ты раньше не мог научиться в силу малого возраста. И вот, вот это вот детское качество взросления. Они живут, мы взрослые, вот уже кто достиг совершеннолетия более-менее, вот, более-менее идем, как бы сказать, по горизонтальному пути. Для детей каждый шаг – это шаг вверх. Все время от меньшего к большему, от младшего к старшему, от какого-то несовершенного к более совершенному. И вот в этом восхождении по детскому пути очень важная символика, очень важный принцип, который должен вести их к уже восхождению духовному. И здесь молитвенные, ну, практика молитвы, привычка к молитве. Даже привычка, но привычка потом создастся. Пока просто возможность молитвы должна входить в их жизнь, опять-таки, как некая очень ценная и для них желанное, интересное таинство, да. Потому что это объяснению во многом не поддается.
А как объяснить детям, для чего вообще нужно молиться?
Вы знаете, объяснять им, наверное, нужно не в первую очередь. А в первую очередь нужно им показывать пример, раскрывать им. Когда детей учат, там, не знаю, ну, что-нибудь совсем элементарное, одеваться, вот что там, пуговицы застегивать или ботинки завязывать, да, 3, 4, 5 лет, особенно ведь не объясняют. Они видят, что у папы с мамой застегнута рубашка, им тоже хочется, как всем. Они немножко помогут, и они научат застегивать себе рубашку. А в какой-то момент возникнет у кого-то вопрос, почему и зачем, ну, очень скажут, ну, для приличия, там, не знаю, что. Вот. Так вот, приблизительно то же самое относится и к вообще к религиозной жизни, к фактам и понятиям религиозной жизни. Не спешите им объяснять, спешите им показывать. Помните это высказывание Киреевского, насколько я помню, философа, что глубокая истина не доказывается, а показывается. Так вот, она относится и к педагогике в большой очень мере, очень большой мере. Доказывать, ну, свое время, своему возрасту, причем каждому по-своему. Причем с этими доказательствами будьте поосторожнее. Если вы дадите доказательство или объяснение какое-то примитивное, примитивное часто бывает неточное, неправильное. Он может запомнить, пройдет несколько лет, у него голова будет работать лучше, и он вас поймает на этом деле, скажет: что ты мне тут объяснял, ты чушь, неправильно. И вам будет неловко потом оправдываться, говорить: да я не то имел в виду. А в серьезных делах, одно дело там про Деда Мороза и там что-нибудь, там про Снегурочку, какие-нибудь сказочные вещи, это говорить спокойно. Они врастут, они понимают, что это сказка. Другое дело о вещах фундаментальных, не только религиозных, в делах, связанных с родиной, с семьей, ну, нравственные какие-то вопросы. в серьезных делах, которые не усходят со временем, а только актуализируются, только делаются более важными в жизни человека. Здесь вот не спешите с объяснениями. Где-то можно и положиться на слова священника или вопрос какой-то задать, проконсультироваться с педагогом, со священником, с кем угодно. И не спешите ребенку отвечать. Если, ну, это уже не ребенок, будет подросток, если он задает вам какой-то серьезный вопрос, смело ответьте ему. Надо подумать. Вопрос надо обмозговать. Я выясню, я тебе отвечу.
И не забудь ответить.
Обязательно. Он забудет. Он первый забудет. А вы вспомните. Скажет, а вот ты меня спрашивал на той неделе, вот так. Ему будет это тоже приятно, что вы всерьез восприняли его слова.
А какая роль в воспитании священника ребенка?
Какова роль священника?
Да, воспитание ребенка.
Я думаю, довольно большая. По моему собственному опыту немалая, но все упирается в желание родителей. Сплошь рядом что-то говоришь с этими с детьми, с родителями. А потом от третьих лиц узнаешь, что маме не понравилось, батюшка, что вы сказали, она там по-своему стала все делать. Ну, стал.
Можно ли свалить на священника воспитание духовного?
Свалить вообще невозможно ничего. Вопрос идет о том, как сотрудничать со священником, и, точнее, в целом, церковью в целом, лучше бы сказать, свою жизнь семейную, свою жизнь воспитательную. Вот дело-то важное. Сотрудничество, соединение, использование ресурсов церкви, так вот скажем, таким возвышенным языком. А эти ресурсы есть. И они начинаются от вашего приходского священника и кончаются огромным количеством ценных, полезных ресурсов интернета. Только не путайте ресурсы церкви со всякими толковищами, типа форумов или еще всякий бред, который есть в интернете под видом православия. Сколько раз мне приходилось читать? Я прочитала на православном форуме вот то-то и вот это. Ну, кто вас заставил читать-то, хвост сюда отвечаю. Вас же никто не гнал палкой. Зачем вы всякий бред читаете, еще вы запоминаете? Вот так. А люди у нас доверчивые. Это доверчивость, конечно, иногда.
Ну, кстати, вот ребенок и интернет.
Да.
Вот как относиться? Запрещать ли нужно?
Опять дело.
Или опасно. Разрешать?
Ну, понимаете, запреты иногда бывают необходимы, но желательно их на себя не брать. И лучше возьмите, есть сейчас возможности масса, разного рода фильтрующие системы, ограничители на ваших домашних компьютерах. Посоветуйтесь со специалистами. Я не знаю. Я могу сказать, у нас вот за те годы, что я работаю здесь у нас в России с интернетом, был только один случай этих ограничений, довольно комический. На епархиальном управлении стали картинки такие вылезать на экран, что кто-то заметил, очень было как-то удобно. Женщины там смотрели на всякую дрянь. В общем, давайте поставим эти фильтры. Поставили фильтр. Через два дня надо было что-то выяснить, что-то серьезное, касающееся разных сексуальных функций или дисфункций. И нам вот компьютер не позволил. Ничего не вышло. Пришлось все снять и вернуть обратно.
Отец Макарий, скажите, вот как нужно наказывать детей? Вы знаете, был такой случай, когда видел, как одна мама выводила своего ребенка из храма и наказывала его за то, что он баловался в храме. Вот как к этому относиться?
Ну, конкретно, вот как вы говорите, выглядит очень печально и для ребенка, и для мамы, потому что для них радость и возвышенный, как сказать, импульс пребывания в церкви, на богослужении превращается в какую-то административно-воспитательную разборку. И он, и она, и ребенок, и мать вынесут негатив из этого своего религиозного опыта. Как наказывать детей? Помним, что вот, по выражению Яноша Корчика, никаких детей нету, а есть люди маленького возраста, маленького опыта, может быть, небольших интеллектуальных способностей, но люди со своими особенностями, со своими характерами, со своими обстоятельствами жизни, со своими семейными обстоятельствами. Следовательно, на вопрос о том, как надо доказывать детей, этот вопрос надо заменить на как наказывать или воспитывать данного конкретного ребенка в данной конкретной семье с данными конкретными родителями и данными конкретными обстоятельствами жизни. И если мы так начнем мыслить, уже будет гораздо легче. Ну, конечно, есть определенные общие принципы, советы, рекомендации, которые помогут вот этому вот индивидуальному подходу. Первый из них, я упомяну, пожалуй, это такой. Никогда не применяйте административно-воспитательных мер, наказаний в том, если вы находитесь в состоянии возбуждения, озлобления. Послушайте, посмотрите вокруг, сколько вы слышите окриков, озлобленных, раздраженных. Ну, я не буду здесь воспроизводить, все они нам известны. Если у вас есть причины на ребенка сердиться, придержите язык, придержите руки. Ну, за исключением тех очевидных случаев, когда поведение ребенка угрожает жизни и здоровью. Ну, там он лезет в газовую плиту, там, например, совершенно уже независимо, сердитесь или не сердитесь, надо что-то делать. Вот. Но такое бывает редко. А гораздо чаще вы сидите, смотрите телевизор, ребенок там играет, вы что-то ему говорите, а он вам мешает слушать, смотреть, и говорите, а ну-ка, ну, пошло, процесс пошел. Вот. Уймитесь, остыньте. Точнее сказать, я неправильно сказал, не остыньте, а перехватите контроль у вашей горячности, у вашего озлобления, у вашего эмоционального подъема, перехватите контроль над своей волей. Действуйте так, как нужно, как следует быть, как полезно для вас и для ваших детей, обдумайте, и дальше уже ваша родительская воля. Но уже одно это, уже одно то, что вы не будете поддаваться эмоциям, а будете поддаваться только рассудку, здравому намерению, доброму желанию, желанию блага своим детям, уже это сделает ваши воспитательные меры полезными, а не вредными. А другая сторона вот этих наказаний, этих так называемых административных мер, вот в чем еще состоит, чтобы они были объективными по возможности, и особенно в глазах ребенка. Что значит объективными? Значит, чтобы ребенок воспринимал их не как акт вашего произвола, вашей воли, вашей мести, вашего там какого-то личного, ну, не знаю, конфликта с этим маленьким ребенком, а как некий объективный факт, который происходит даже помимо вашей родительской воли и желания. Ну, пример очень характерный. Я же тебе предупреждал, что если ты будешь делать то-то, то ты не получишь мороженого. Я бы очень бы рад был тебе купить это мороженое. Ну, невозможно. Раз такая вещь произошла, раз уж ты там хулиганил, безобразничал, неважно что. Значит, вот придется смириться, да, на сегодняшний день. Ну, в следующий раз ты уже будешь себя хорошо вести, и все там тебе будет. Вот такого рода наказание, вместо того, чтобы топнуть ногой и крикнуть, ну, я тебе ничего не дам, такой-сякой раз эдакий, будет по-другому действовать. Вы тем самым отходите в сторону. И от этой вот линии, как это сказать, поступок и результат. Вот поступок ребенка, вот его результат. А родители здесь только свидетели, участники этого, так сказать, процесса. А ни в коем случае не персонально осуществляющие возмездие на этом ребенке. Вот такие принципы, ну, два я всего на все упомянул, они уже вот помогут правильно организовать воспитательный процесс. А третий, может быть, еще вот такой принцип. Ну, он уже еще совсем уже общий, что наказание должно быть исключением, а поощрение правилом. Если вы будете воспитывать ребенка на поощрении, на акцентуации его добрых качеств, того, что он делает хорошо, что он хороший, там, хорошо себя ведет, или хорошие у него успехи, там, или еще что-то, что-то доброе в нем растет, ну и по необходимости давать исключение из этого правила, оно будет действовать. А если он растет на фоне наказаний, ну, вот наказания действовать не будут. Он будет, он будет знать, что он плохой все равно. Как ни крути, куда ни кинь, везде клин. И в конце концов вырастет и научится на вас плевать, дорогие родители. И чем он будет старше или она, тем будет более эффектно и эффективно плевать.
Вы знаете, говорят многие родители, боженька накажет. Это правильно?
Ну, вот. Слово «боженька» мне очень не нравится, потому что оно...
Ну, как бы он такой уменьшительно ласкательный для ребенка.
Да вот оно нехорошее, это слово. И накажет, но если в правильном контексте, опять-таки, не злоупотреблять этой фразой, но где-то продемонстрировать ее, как бы сказать, как оно происходит, не, чтобы это не было, еще раз говорю, формальным просто высказыванием, каким-то формальной отбивкой, а в какой-то момент ребенку по его возрасту, по его сознанию показать, что значит человеческое наказание, что значит божеское наказание. Тот же самый принцип объективности. Когда кто-то прыгает с 9-го этажа, разбивается в пух и прах, этого Бог наказывает. Ну, вот объясните ребенку. Объясните, что это значит.
Скажите, вот часто, вы знаете, много появилось таких вот православных учреждений, пансионаты и так далее. Вот скажите, вот очень много знакомых спрашивают, как поступить. И вот, хотят отдать ребенка в пансионат.
Имеется в виду детское какое-то школа, да, с проживанием.
Да, проживанием. Вот стоит ли это делать, полезно ли это для ребенка?
А вы знаете, то же самое, ведь бывают школы и школы, пансионы и пансионы, и педагоги и педагоги. Я бы, если ребенка нету явного противодействия, если он, ну, в принципе, готов с этим, так сказать, согласиться, ну, я попробую, почему нет, посмотрим по результатам. Так ему и сказать, посмотрим, как дело пойдет. Если ему там понравится, если он увидит, что там происходит что-то хорошее, если плюсы перевешивают минусы, ну, это, конечно, относится к старшим уже детям, к подросткам. Ну, прекрасно. Если вы увидите там какие-то, происходят дела нежелательные, ну, оттуда уйдет.
Он не хочет туда идти, а его запихивают, грубо говоря.
Он не хочет, опасно. Опасно, еще раз говорю, очень опасно переламывать волю детей, ну, подростков, без прямой на то необходимости. Без прямой на то необходимости. Очень опасно и во многом губительно для вас, родителей, для детей и вообще для всего. Если по какой-то причине это вы родители, видите, что это необходимо, а ваш ребенок, сын или дочь, сильно против, значит, употребите ваш педагогический талант для того, чтобы уговорить его, показать ему как сказать, преимущество. И первое, основное, пожалуй, аргумент должен быть таким, что ну что, там на одну четверть посмотришь, поедешь, поучишься там до октября. Ну, не понравится. Ну, значит, вернешься, что такого. И не обманывайте его, не обманывайте. Я уверен, в нормальных условиях, когда хорошая, так сказать, среда обитания, среда обучения, то эти все, ну, как сказать, капризы, нежелания, они исчезнут. А если не исчезнут, значит, есть причина. Значит, не надо ему там быть.
А вот так рассказываете, как бы, немножко, мне кажется, вот, не знаю, мягко, что ли, потому что вот если посмотреть на наших предков, наказывали и розгами, и очень жестко наказывали детей.
Да,
вот
да.
Сейчас вот как бы все достаточно, вот есть такие веяния, такие более мягкие, спокойные. Вот как вот здесь вот эти вот соотнести вот эти различные методы воспитания?
Понятно, да, и в Священном Писании мы находим там явный инструктаж насчет этого самого физических наказаний, в Священном Писании Ветхого Завета, разумеется. А я, на самом деле, очень просто, хотя мы, как бы сказать, и церковь никогда не одобряла, ну, в наше время, по крайней мере, каких-то вот применений физических наказаний, никогда не писала никаких этих циркуляров, сколько розок можно кому дать, избави Бог. Ничего этого нет и быть не может. Но надо помнить, что воспитание ребенка, вообще воспитательный процесс, происходит, хотя он происходит в семье, но он имеет прямую связь со внешним миром. И когда внешний мир стабилен, когда внешний мир работает на пользу семье, когда внешний мир работает, ну, в целом, так сказать, ну, по христианским правилам, то тогда физические наказания и даже какие-то, может, злоупотребления родительской властью, ну, оказываются не столь губительны, иногда и вообще не столь вредны, как они оказываются сегодня в условиях противопоставления внешнего мира, миру семье, в условиях противопоставления внешнего мира и христианским принципам, в условиях нестабильности внешней обстановки. И тем самым вот эти вот эксцессы, так сказать, избыт и, ну, нарушение нормы в виде телесных наказаний оказываются крайне опасными и недопустимыми. Приводят к очень печальным последствиям. Ну, еще раз говорю, есть очевиднейшие вещи, когда телесные наказания просто строго необходим. Я вот упомянул здесь, ребенок 3-4 лет испытывает, что называется, испытывает терпение родителей. Это не по злобе своей, не потому что там, как блаженный Августин говорил, там в нем бес сидит, а просто потому что он изучает мир. Что происходит, если там потянуть кошку за хвост? Ну, она мяучит. А что произойдет, если я сейчас влезу в эту газовую плиту? Посмотрим, что произойдет. И вот когда родители видят действия ребенка, который не в силах воспринять рациональный аргумент, который не в силах понять слова, но тем не менее уже делает нечто, что абсолютно недопустимо, в том числе и не только опасные для жизни и здоровья своего, но какие-то явно нравственные, нравственно-дефектные поведения. Например, мальчик там 3 лет, ребенок 3-4 лет начинает мучить ребенка младшего, брата и сестру, там что-то делать вредное для него. Да, он должен получить, безусловно, физически, потому что нет иного способа на него воздействовать, а воздействовать необходимо. Вот так вот и смотрите. Воздействие абсолютно необходимо, другого способа нет. Ну, следовательно, идет физическое воздействие. В тех случаях, когда либо это воздействие вы можете отложить, либо вы можете воздействовать другим способом, результат, значит, должен быть соответствующим.
Скажите, ребенок, бывает так, в школе приобретает вредные привычки. Многие пробуют курить, алкоголь.
Да, это еще мягко. Это еще мало курить, да?
Ну, всякое бывает, к сожалению. Скажите, как относиться родителям к этому?
Тоже с разумом. Тоже с разумом. Не пытайтесь... Значит, опять две характерные ошибки. Одна ошибка, ну, мы возьмем, например, сквернословие, матюги. Одни родители это игнорируют. А другие, значит, возбуждаются, пытаются как-то, сказать, выбить опять-таки что-то из ребенка. Ни того, ни другого допускать нельзя. Надо прежде всего явно демонстрировать свое иногда неодобрение, иногда и негодование по этому поводу. И далее, ну, знаете, если ребенок узнал некоторые слова и фразы, которые мы все слышим каждый день на улице, ну, невозможно себе представить, что ребенок их вдруг взял бы и забыл. Невозможно. Но надо, значит, прежде всего быть уверенным в том, что вы их никогда не употребляете. Или в вашем кругу они не употребляются. И, во-вторых, донести до ребенка простейший факт, что грязь существует в окружающем мире, но в доме ее нет. У меня есть очень простая аналогия, которую я часто прихожанам даже воспроизвожу. Вот идет ребенок, гуляет по улице, или даже вы сами наступили в... Ну, туда, где, значит, собака прошла там, и оставила свой след зловонный. Ну, он вас пристал к ботинкам. А вы входите в дом, вы посмотрите, что это у меня налипло. Вы это дело очистите тщательнейшим образом, в дом это не внесете. А рассчитывать на то, что вы никогда больше на это не наступите, маловероятно, что это вы сможете уберечься. Но в дом вы этого носить не будете. Вот такую вот политику, что ли, практику даже точнее, можно применять к всякой гадости, которая налипает на детей.
А если ребенок делает назло, бывает такое?
Да, да, бывает. Да, бывает. И здесь вот приходится вспомнить опять блаженного Августина. Ну, он был прав, что человеческая природа, природа несовершенная, это несовершенство, в общем-то, в детях тоже сказывается. Надо противодействовать злу. Не поведению этого ребенка, что он делает это на зло, а понять, что приносит ему, каков результат бывает из его вот этого действия на зло. Если он, действуя на зло, обнаруживает, что он что-то теряет, что он теряет что-то хорошее, что он теряет контакт с родителями, что он теряет их какое-то ответное движение к нему. Ну, если это нормальный ребенок и нормальные родители, ну, тогда, значит, он извлечет должные уроки. Если же это зло существует в доме, если оно царит в доме, тогда ребенок, делая назло, всего-навсего вписывается в обычаи этой семьи. И тогда уже, снявши голову, по волосам плакать не приходится.
Вот, знаете, такой вопрос, наверное, банальный. Как бороться с раздражительностью? Потому что как часто мы раздражаемся?
А очень просто. С раздражительностью невозможно бороться. Надо бороться с подчинением этой раздражительности. Мы не можем бороться с мухами, которые летают в воздухе. Их не приловишь. Но если она садится мне на тарелку со щами, то я ее должен отловить и выбросить. Мы не можем бороться с болезнетворными бактериями. Они существуют в моем организме. Но мы можем бороться и добиваемся успеха в борьбе с болезнью, подчинением этим болезнетворным бактериям, с попаданием в зависимость от них. Когда болезнетворные бактерии существуют в моем кровотоке, их вылавливает моя иммунная система, мои лейкоциты, и уничтожают одно с другим. Но если они перестают это делать, моя иммунная система страдает, то я тогда ухожу на больничный или даже дальше. Вот так. Значит, я вырабатываю иммунитет к раздражительности. Я раздражен. Да, я раздражен. Я признаю это. Мне это неприятно. Мне неприятно. У меня жена плохо себя ведет. Дети безобразничают. Дома грязно, шумно. Еда мне не нравится. Там еще что-нибудь. Все это я признаю. Все это существует. Все это меня раздражает. Но вместо того, чтобы топать ногами, махать руками, ругаться, там еще изображать из себя там оскорбленную невинность, все остальное, я спокойно подумаю, что могу хорошего сделать на сегодняшний день? Как я могу утешить жену? Как я могу обрадовать детей? Может, я могу взять веник, подмести даже к полу чуть-чуть? Вот. Вот это все я буду делать вопреки своим эмоциональным, значит, вот этим вот аффектам. И тем самым одержу две победы. С одной стороны, на внешнем фронте, потому что люди не будут от меня страдать. А с другой стороны, на внутреннем фронте. Потому что то самое раздражение, о котором вы говорите, оно потихонечку уляжется и исчезнет.
Правильно ли планировать количество детей в семье?
Ой, это вопрос очень сложный. Тут я могу сослаться прямо на основу социальной концепции Русской Православной Церкви, где проводится четкая грань между таким злодейством, как аборт, как убийство зачатых детей, я думаю, что говорить об этом нам сейчас не приходится, вопроса нет, и почитайте ОСК, основу социальной концепции, средством именно предотвращения зачатия, противозачаточным средством, противзачатия, которые достаточно разнообразны, и применение которых, в общем-то, остается в прерогативе супругов. Залезать фонарем в супружескую спальню – крайне зловредное дело. Это рецепт к разрушению и семьи, и пасторского, так сказать, пасторского контроля. Это не священство, это не дело священника, вообще не дело ничье. Значит, вот туда с носом залезать за запертую дверь. Ну, конечно, кое-какие советы можно давать, исходя из практических обстоятельств, вот так об этом говорят основы соцконцепции. Ну, что можно сказать, так сказать, чтобы не углубляться в интимные стороны, которые обсуждаются. Но обсуждаются уже не на телевизионном экране, а один на один. Если супруги, вот, просто я цитирую основы соцконцепции, если супруги решают на некоторые периоды воздерживаться от супружеской близости, особенно в те периоды, я же сам от себя добавляю, когда наиболее вероятно зачатие между менструациями последовательными, но тем самым они практикуют воздержание с одной стороны, и с другой стороны, значит, избегают зачатия ребенка. В конце концов, так вот, можно об этом тоже думать. Остальные все средства практически я советую оставить на индивидуальный разговор со священником.
Батюшка, наша беседа подходит к концу. И напоследок благословите наших телезрителей.
Господь вас всех благословит. Пишите нам письма, будем стараться отвечать.
Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.